Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы открываем книги царств Ветхого Завета, и делаем мы это вместе с преподавателем кафедры теологии Горного университета Дмитрием Борисовичем Осиповым. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Как помнится, в прошлый раз мы поговорили вообще о строении и о значении, ну и об авторстве немного, третьей книги царств Ветхого Завета, но не успели открыть ни одной главы. Сегодня исправляем и раскрываем все те интриги, которые в прошлый раз завесили.
Итак, начинаем читать первый раздел вот этого единого произведения, которое объединяет третью и четвертую книги царств. С первой по одиннадцатую главу это рассказ о правлении Соломона.
Начало его правления.
Его начало. И сначала нам автор рассказывает о событиях, о борьбе за власть между сыновьями Давида, которая разворачивается, когда он становится стареньким. И вот давайте, сначала престарелый Давид. Тут очень выразительное описание. «Когда царь Давид состарелся, вошед в преклонные лета, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться, настолько был, так сказать, уже немощен, что бил его постоянно озноб, и сказали ему слуги его, пусть поищут для господина нашего молодую девицу, чтобы она предстояла царю и ходила за ним». Ну, такую, знаете, вот сиделку, да, чтобы она...
Но обязательно очень красивую, то есть не абы какую, а вот...
Прям... Молодую девицу, да. И чтобы она с ним лежала, и будет тепло господину нашему царю. Он постоянно мерзнет, поэтому надо девицу, чтобы она его грела. И искали красивые девицы во всех пределах израильских, и нашли Ависагу Сунамитянку, и привели ее к царю. Девица была очень красива, и ходила она за царем, и прислуживала ему, но царь не познал ее.
Ну, был уже стар.
Ну, вот давайте я поясню суть этого, так сказать, очень неожиданное начало, согласитесь, для описания, так сказать, начала царствования Соломона. Неожиданно. Причем тут эта девица? Царь ее не познал. Это вообще что к чему? Это рассказ будет потом иметь значение для дальнейших разбирательств между сыновьями Давида. Ну, о чем он говорит? Первое, о чем он говорит, что царь реально очень стар. И он очень ослаб, потому что, во-первых, он постоянно мерзнет, ему нужна сиделка, и он настолько слаб, что вот у него даже красивая девица с ним, понимаешь, лежит, греет его, но он даже ее не познал. И это не по причине добродетели, особенно, просто вот это уже показатель, вот, что уже возраст. И, ну, она, получается, входит в его гарем, да, так сказать, ну, вот так. И дальше рассказывается про его сына. Сын был Адония, сын Агифы. Значит, помните, у него был самый любимый сын Авессалом.
Авессалом,
да, да. Красивый самый, который, однако, оказался подлым, бросил, произвел переворот при живом Давиде, и Давид в сражении Авессалом погибает. И вот здесь Адония, сын Агифы, тоже был очень красив. Он родился после Авессалома. Он был, получается, следующий по старшинству. Да, это важно. И он говорил, я буду царем. И завел себе колесницы, всадников, 50 человек скороходов, которые везде объявляли о его статусе особом.
Ну, то есть пошел по пути Авессалома. Да.
Отец же никогда не стеснял его вопросом, что это ты делаешь? И этот, значит, Адония, он заручается поддержкой ближайших царедворцев. Советовался с Иоавом, который ближайший военачальник, которому Давид обязан всем победам своим. Это вот еще тот, который с Урией, который, собственно, разгромил Авессалома, там масса побед. С сыном первосвященника Авиафаром, и они помогали Адонии. Но при этом священник Садок, Ванея, сын Иодаев, и пророк Нафан, и Семей, и Рисий, и другие сильные Давидовы не были на его стороне. То есть Давид уже отошел от дел, и уже начинается, ну, слушайте, как в российском государстве в 18 веке, да, там, так сказать, уже дележ, так сказать, власти, группировки.
Еще не убитого медведя.
Да, при царе начинаются какие-то формироваться группировки.
Ну, потому что кому-то надо стоять у руля, заниматься какими-то, видимо, текущими делами, царь не может, и вот...
И Адония делает попытку перехватить инициативу. Тут написано, 9 стих, «Заколол Адония овец, волов, тельцов, у камни, захилет, что у источника Ругель, и пригласил всех своих братьев, сыновей царя, со всеми иудеями, служившими у царя. А вот Нафана, Ванею и Соломона, своего брата, не пригласил».
Ну, то есть тех, кто был против него, он не позвал.
Да. А зачем? потому что такие большие жертвоприношения, там были всесожжения и мирные жертвы, повод устроить пир, и там бы его провозгласили царем. А, собственно, так и случилось.
Угу.
То есть они вместе собираются, чтобы... Царь уже все, он уже лежит, он уже, так сказать, не
ему уже не до того.
Не при делах, он уже еле там, так сказать, что-то говорит. Все. А это старший сын. И он заручится поддержкой, они его объявят царем, и все. И тогда пророк Нафан. Пророк Нафан. Вот, мы уже говорили в прошлый раз про пророков, как они участвовали в политике. Он приходит и говорит матери Соломона.
А это Версавия.
Это Версавия, это
самое. Помним эту историю.
Да. И он ей говорит, смотри, давайте я своими словами изложу, там много текста. Смотри, вот, так сказать, что делает Адония? Сейчас объявит его царем? Давид не знает даже об этом. Спасай свою жизнь и жизнь Соломона, потому что иди немедленно к Давиду и говори ему, не клялся ли ты, господин мой царь, своей рабе, что сын твой Соломон станет царем после меня. Почему же Адония воцаряется? То есть, видимо, было какое-то решение царя, но, так сказать...
Ну, царь-то еще жив, и он, собственно, имеет право решить, кто будет после
него. И потом
него.
я войду, и буду, и дополню слова твои. Версавия пошла к царю в спальню. Царь был уже очень стар, и Ависага вот это прислуживала царю. Она наклонилась и поклонилась царю, и сказал царь, что тебе? И она ему вот это все излагает. Что ты же мне клялся.
Но посмотри, что происходит.
Что сын твой Соломон будет царствовать. Да, а вот Адония, смотри, что делает. Пригласил всю знать, чтобы они его провозгласили. А вот Соломона не пригласил, всех остальных не... То есть хочет провозгласить себе царем.
Донос. Самый, но... что ни на есть.
Нет, ну как бы да. Поэтому я же, меня же убьют, и сына моего убьют. И когда она это говорила, приходит Нафан. И он говорит... Ты же не считал, что Адония может править? Ты же на Соломона делал ставку-то. Соломон же, ты видел в нем способности. И Нафан царю говорит, все, давай, бери священника Садока, бери ближайших, так сказать, царедворцев, Ванею сына Иодаева. И священник, и пророк, значит, они идут помазать Соломона. То есть Соломон, царь Давид отдает приказание.
Все, срочно помазать срочно Соломона, помазать, пока там Адония не воцарился.
Возьмите сына Соломона, Намула, и сведите к Геону,
угу.
И да помажет его там Садок священник, Нафан пророк, и затрубите трубой, возгласите, да живет царь Соломон. Приведите его назад, сядет на престоле и начнет царствовать вместо меня. Я ему завещал быть вождем. То есть при живом царе, угу, как бы вот уже царь определит, знаете, операция преемник.
Ну да.
Вот это вот оно, преемник.
Единственное, что вызывает вопросы, почему раньше этого не было сделано. Ну, то есть там же явно он старился не в один день, а это проходили несколько лет, всего скорее, и почему за эти несколько лет не было официальной передачи власти, но это, видимо, какие-то между собойчики политические.
Ну, как вы, Мария, это себе представляете, царь, вот он царь. Он реально правит,
держит... Но он понимает, держит... наверное, что уже как-то время-то
понимает,
подошло.
Понимает, что время пришло, знаете?
Но править-то охота.
Он правит, он уже ни на что влияет, но он сидит, он...
Но...
И вдруг к нему приходят и говорят, а давай-ка вот сейчас реальные бразды правления ты передаешь какому-то своему сыну. Ага, ага, видел я это все,
угу,
так сказать. Царь лежит там
себе
потихоньку и уверен, что власть в его руках. А-а-а. Он какой угодно старенький, он с ней никогда не расстанется. Mm. Но здесь его ставят перед фактом.
Что уже происходит.
Переворот передать. Уже пошел, да. Перехватывай, чтобы передать хоть сыну своему, которого ты, чтобы царство не развалил.
Mm-hmm.
И фактически, вот понимаете, какое дело, да? И он передает бразды правления, еще будучи живым, Соломону, и...
Если кто-то в этой истории сейчас увидел какие-то параллели с нашей современностью, то мы здесь ни при чем.
Все параллели случайны, все имена условно, здесь ничего этого нет.
Ничего общего.
Да.
И имена героев вымышлены.
Имена героев вообще вымышлены. И дальше что написано? Помазали, значит, преемника. Да,
Соломона.
И все. И народ, значит, его там прославляет и так далее. А эти сидят, значит...
Ничего не знают.
Сидят в этой самой, у камня Захилет. Отчего там такой шум в Иерусалиме? Что такое? И вот приходит там, так сказать, вестник и говорит, а вот теперь царь Соломон.
Опоздали вы, ребята,
опоздали,
немножко.
Опоздали, да. И тогда все, кто сидели у Адонии, встали и пошли по своим делам. Потому что поняли, что сейчас мы тут еще будем в заговоре участвовать при живом царе. Вот. Все.
Подсудное и вообще страшное, да, по тем временам, да, это дело, да, в заговорах участвовать. Там не церемонились.
Да, конечно. И все пошли поздравлять Соломона. Да, все пришли поздравить Давида. Не к Соломону пошли, Давиду, что он такое сделал, и царь тоже всем поклонился. И приглашенный Адонии тоже каждый пошел своей дорогой. И причем он, Адония сам бежал в святилище, схватился за рога жертвенника и сказал, там бычьи рога торчали, так сказать, это по восточному обычаю, и, так сказать, что, и, что нельзя его умертвить. Он никакого преступления пока не совершил ничего. И Соломон говорит, вызывает его к себе и говорит, если человек честный, я тебя не трону. Если задумаешь, какое лукавство, тогда...
Берегись.
Тогда берегись. Иди в дом твой. Вот это первая глава.
Угу.
То есть и Соломон таким путем становится царем. Глава вторая рассказывается о завещании, которое дает Давид Соломона. Знаете, завещание, конечно, не банальное, не банальное. Оно такое, слушайте, вот сейчас будем читать, вы поймете.
Угу. То есть не только про власть идет речь?
Ну вот не только про
какие-то там
добродетели и простые вещи. Вот, давайте прочитаем. «Приблизилось время умереть Давиду, и завещал сыну Соломону. Вот я отхожу в путь всей земли. Ты же будь тверд и будь мужественен. Храни завет Господа, Бога твоего, ходя путями его, соблюдая уставы его и заповеди его». Для чего? Чтобы Господь исполнил свое слово, которое он сказал обо мне, говоря, если сыны твои будут наблюдать за путями своими, не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом, дом твой будет вечным. Ну, все понятно.
Следуй заповедям Господа, и все у тебя
храни
будет.
Храни верность Господу, все будет стоять. Потом Соломон, видите, эту заповедь нарушил. А дальше Давид говорит, вот смотри, какое дело. Вот есть у нас в государстве некоторые лица.
Нежелательные.
Первый – это Иоав, сын Саруи. Это тот самый Иоав, который уже он седой, престарелый человек, но влиятельный, главнокомандующий, по сути дела, выигравший все битвы Давида.
Ну, то есть, убивший Авессалома.
Убивший Авессалома. И, в частности, он поддерживал, понимаете, не Соломона поддерживал, а его брата против, так сказать, Адония. Да? И Давид говорит, вот был у нас такой эпизод, когда Давид заключал мирный договор с военачальниками своего противника. И этот самый Иоав, он взял их, убил, так сказать, вероломно нарушил повеление Давида, и потом Давиду приходилось оправдываться перед всем Израилем. Военачальника своего он не казнил, но...
Осадочек остался.
Осадочек остался, и он говорит, вот, говорит, давай, вот, это повод, он пролил ведь кровь во время мира, вот поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины его мирно в преисподнюю. Кстати, даже как он формулирует-то.
Ну, то есть...
Не просто говорит... Иди,
убей его.
Не просто говорит, да, убей. Ну, вот реши эту проблему.
Как-то по-хитрому так, чтобы никто не догадался, что мы
тут... реши эту проблему. Да. Реши эту проблему, чтобы не отпустить седины его, да, мирно в преисподнюю, потому что...
Чтобы не своей смертью.
Он создаст проблемы твоему царствованию. Дальше. Он говорит, что там сынам Верзилия, галадитянина, которые потомки, значит, там, они, окажи им милость за то, что они меня поддержали в трудную минуту, когда было восстание Авессалома. И вот, говорит, что убей еще Семея, сына Геры, который меня злословил, когда Авессалом восстал. Вот, я ему поклялся, что я его не трону.
Но ты-то не клялся?
Ну ты-то не клялся. Ты человек мудрый. Тебе, ты знаешь, что сделать с ним, чтобы не извести его седину в крови, в преисподнюю. И вот Давид почил с отцами и погребен в городе Давидовом, в Вифлееме.
Ну, то есть дал он своему преемнику прямые указания на первое хотя бы время правления, то есть чтобы он напрямую разобрался с врагами,
да,
и как-то поощрил тех, кто был рядом.
Да.
Угу.
То есть видите, какие вот неоднозначные это указания он дает, что вот эти вот товарищи, они опасны для твоего царствования, давай-ка от них избавься.
Но с политической точки зрения это вполне
понятно,
себе
это
понятно.
Вполне себе понятно. И дальше вот, ну, то есть это уже некий, конечно, звоночек, что не все, так сказать, гладко там в этом царстве. И дальше Соломон стал царствовал очень твердо, очень уверенно. А вот дальше происходит интересный эпизод. Этот Адония не успокаивается. И он приходит к Версавии, которая мать Соломона, влиятельная, как бы получается, женщина, и просит у нее, пусть Соломон разрешит мне взять в жены вот эту Ависагу Сынамитянку, которая была, соответственно, женой Давида, но Давид ее не познал.
Которая за ним ухаживала.
Она была очень красива, она мне так нравится. Да. Дай мне ее в жены. Ну, за этим есть умысел некий, потому что он хочет... Да, а он еще так говорит, я же был старший сын, а вот царство взял Соломон, ну, хоть дай мне вот, вот хоть так, да? И когда мать говорит об этом Соломону, Соломон отвечает ей, а зачем ты просишь Ависагу Сынамитянку для Адонии? Проси ему также и царство, ибо он мой старший брат, и ему священник Авиафар и Иав, сын Саруин, друг. Это он матери говорит. Ничего себе ты, мама. А почему? Потому что в этом умысел он видит. Потому что это, конечно... То есть, она, ну, одна из жен царя, и это уже определенное притязание. Он хочет укрепить свой некий статус для того, чтобы снова попытаться что-то провернуть.
И Соломон это видит.
Соломон сразу как бы...
Просчитывает.
Мудрый просчитывает все эти... Не просто тут красота женская, да, за этим стоит. И он... принимает решение, что отныне Адония должен умереть. Он, значит, и он посылает Ванею сына Иодаева, который его поразил, и он умер. Убивает своего брата Соломон, старшего. Потом отсылает Авиафара, священника. Не убивает его, но он говорит, ради твоего отца я тебя не трону. Он был другом Давида. Но иди, занимайся полями.
Будь где-нибудь
фермерским
подальше.
Хозяйством, да, будь подальше.
От царства.
И последнее, это он убивает Иава. Вот этого уже старика, который был военачальником.
Ну, то есть все отцовские заветы он выполнил.
Выполнил, да. И хотя Иав приходит в святилище и говорит, помилуй меня, так сказать, все. Соломон говорит, нет, потому что ты убил двух мужей невинных, чтобы не было последствий для дома нашего, мы должны тебя убить. И все, и все. Их всех, значит... Да, и последнее он там убивает Семея. Короче говоря, вот, вторая глава. Вторая глава – это Соломон начинает царствовать, уничтожает политических противников.
Угу. Выполняет заветы отца.
Третья, четвертая главы – это говорится здесь о том, что Соломон породнился с фараоном, и дальше Соломон возлюбил Господа. И пошел в Гаваон принести жертву, где был главный жертвенник. 1000 всесожжений принес Соломон на том жертвеннике, огромную жертвоприношение, 1000 баранов или тельцов он сжег, огромное стадо. И во сне ему является Господь и спрашивает, чего ты хочешь, что дать тебе, что дать тебе? И сказал Соломон, ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость. Вот.
Это 6 стих,
да,
3 главы.
Да, да, да. «И ныне, Господи Боже мой», 7 стих, «ты поставил раба твоего царем вместо Давида, но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа». Вот. «Даруй мне рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро, что зло. Кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» И Богу было благоугодно, что Соломон это просит, и Бог его благословляет. За то, что ты это просил, и не просил себе долгой жизни, богатства, душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить. Я сделаю по слову твоему, я даю тебе сердце мудрое, разумное, сердце орган мышления в древнем мире, чтобы подобного тебе не было прежде тебя, после тебя не восстанет подобный тебе. А все остальное я тебе дам. И богатство, и славу, и не будет тебе подобного между царями во все дни твои. Но если будешь мне верен, как
одно
твой...
Одно маленькое условие.
Да, как отец твой, Давид, я продолжу дни твои. И пробудился Соломон, и вот это было сновидение. И тогда он пошел в Иерусалим, совершил всесожжения, жертвы мирные, большой пир. Вот. И дальше эта мудрость начинает проявляться. И вот мы видим эпизод. Очень яркий эпизод, когда эта мудрость проявляется. Приходят к нему две блудницы судиться между собой. Вот так. В Израиле, значит, были блудницы, ну, вот так были.
Не бесправные, видимо, были люди.
Нет, ну...
Судя по тому, что аж до самого царя дошли.
Да. Вот предмет их спора. Давайте прочитаем крайне знаменитый эпизод, так сказать, давайте почитаем. И вот одна женщина сказала: «О, господин мой, я и эта женщина живем в одном доме». Ну, то бишь, вот этот особый такой дом, где живут такие вот блудницы, и вот они там живут, и они забеременели обе. И я родила при ней в этом доме. И на третий день эта женщина тоже родила. Мы были вместе. Никого постороннего с нами не было. И вот она его заспала, и он умер. То есть, ну, как бы, ну, как женщина бывает, вот малолетний ребенок, она грудью его там кормит, уснула, и ребенок задохнулся. И она, обвинение это, да, что она встала этой ночью, взяла моего сына от меня, когда я, раба твоя, спала, положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди. И утром я встала, чтобы покормить сына моего, а он мертвый. И когда я всмотрелась утром, так это был не мой сын, которого я родила. Сказала другая женщина: «Нет, это мой сын живой, а твой сын мертвый». А та говорила ей: «Нет, твой сын мертвый, мой живой». И говорили они так перед царем. Дошли до самого царя. То есть местные суды не смогли. А как тут разберешься? Нет ни свидетелей, ничего. Две блудницы. Вот кто тут прав, кто не прав. Дошли до самого царя. И сказал царь: «Это, говорит, мой сын живой, а твой сын мертвый». А та говорит: «Нет, твой сын мертвый, а мой сын живой». И сказал царь: «Подайте мне меч». Принесли царю меч. И сказал царь: «Рассеките живое дитя надвое, и отдайте половину одной и половину другой». Вот так. Причем царь не шутит. И дальше наступает момент истины. «И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась ее вся внутренность от жалости к сыну своему: „О, господин мой, отдайте ей этого ребенка живого, не умерщвляйте его“. А другая говорила: „Пусть же ни мне будет, ни тебе, рубите“. И отвечал царь и сказал: „Отдайте этой живое дитя и не умерщвляйте его, она его мать“». Почему он понял, что она его мать? Потому что мать думает о благе своего ребенка, и она, оказавшись в такой ситуации, сразу сказала: „Ну хорошо, пусть возьмет моя соперница, пусть она, но сын мой будет,
сын будет живой, да,
да.
Крайне известный.
А та говорит: „Ну ни мне, ни тебе“, тогда обозленно, так сказать, она, да, и царь одна сразу все выясняет, кто тут прав. «И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь, и стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божия в нем, чтобы производить суд». Дальше рассказывается, как он устраивает государство. Там же родоплеменное общество. Непонятно, как это все устроено. А он выстраивает бюрократию, администрацию. Вот указаны тут начальники. Тут длинный список этих самых его царедворцев, на которых он опирается. Дальше говорится, сколько платили, собирались налоги каждый день на содержание царского двора. 12 представников над всем Израилем. Они доставляли продовольствие царю и дому его. То есть создает прям систему налогообложения систематическую. И, так сказать, и вот тут написано, что, так сказать, и во всем Израиле и Иуда воцарился мир. Ели, пили, веселились. От Ефрата до пределов Египта приносили ему дары. Продовольствие было вот там огромное, просто каждый день на содержание его двора. И жили Иуды, и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим, под смоковницей своей, от Дана до Версавии, во все дни Соломона. Было у него 40 тысяч стойл для коней колесничих, 12 тысяч для конницы. Вот.
И изрек он 3000 притч, и песней его было 1005.
Да.
Но в Библии они не приводятся.
Ну, кстати, но они... нет, есть книга притчи, да. И там тоже притчи Соломоновы, да, так сказать, да. И говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, да и сопа. Говорил о животных, о птицах, о присмыкающихся и о рыбах. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его. Вот так мы видим начало царствования. Хотя кровавое такое начало, но, так сказать...
Ну, то есть зачатки вот той самой политической, да, системы, которая так или иначе сейчас во всех государствах присутствует, вот оно вот здесь, вот при царе, да, Соломоне.
Потому что он
заложено.
Мудр, он, да, устанавливает налогообложение, он, так сказать, устанавливает мир, дипломатию и, так сказать, правит хорошо и мудро. Угу. И вот как он мудро решает вот эти все проблемы, как с этими знаменитыми блудницами.
Угу.
Это потом предмет живописцев, так сказать, писателей, поэтов, вот это вот знаменитый эпизод,
да,
мудрость Соломона с этим ребенком, которого собирались надвое разрубить. Действительно мудрый человек.
Угу.
Вот. Дальше будет рассказ о том, как он строит храм. и рассказ о том, как его царство, как в его царстве наступает кризис, причем кризис духовный. Но об этом уже слушайте в следующий раз.
В следующий раз. Интригу, как всегда, мы завесили. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а у меня в гостях был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. И в следующий четверг в это же самое время начнем с 5 главы 3 книги Царств Ветхого Завета. Спасибо за внимание. На этом на сегодня все.